Говорит Радио Свобода.
Поверх барьеров с Дмитрием Волчиком.
Гость радиожурнала «Поверх барьеров» – поэт Сергей Магет. Выпущенный одним из лучших российских издательств «Водолей», его вторая книга стихов «В долине Элах» стала событием. Чрезвычайно значительной и важной для современной русской поэзии называет книгу поэт Станислав Львовский, а другой рецензент Данила Давыдов отмечает: «Перед нами четкое самоощущение поэта в рамках иудео-христианской и одновременно европейской гуманистической традиции. Эта традиция, пропущенная сквозь механизмы современного свободного стиха, позволяет поэту смешать ветхий и новозаветный канон и реалии сегодняшнего дня при отсутствии ощущения швов искусственного соединения разнородного материала».
В понедельник после Рождества просветленный пришел на службу. Первая книга, которую надо занести в каталог, — «Очерки современных казней», Москва, 1906, «Белостокский погром», фотографии обезображенных трупов, родные, молча сидящие рядом, задранные к небу бороды, открытые непонимающие глаза, штаны спущены ниже пояса, рубашки задраны, белые животы, потому что били по головам, Зимель Цукерман, Берель Пат, Мортхе Левин, Ицхок Гвирцман, Шлема Сшицкий, Блюма Лапидус была женщиной, Хаим Фредкин, Абрам Махай, семья Эйнштейн, три женщины, двое мужчин, Шимой Эпштейн, трое неопознанных, Шлема Пружанский, Арон Лапидус, Зорах Панде, Ицхок Небель и двое сгоревших. Никто из них не канонизирован, не признан мучеником, святым, блаженным, хотя бы праведником. Ни о ком из них не написаны книги отечественными и иностранными авторами. Никем не рассказаны трогательные истории их любовей, дружб, надежд, вер, неизлечимых детских болезней. Никому из них не поставлен памятник. Увлеченные краеведы не собирают их телесные останки, не проводят экспертиз, не исследуют дворы, чердаки, подвалы, в которых они были убиты. Ставлю подпись, укладываю файл, закрываю книгу, кладу к другим, тянусь за следующий. «Царственные страстотерпцы», Москва, 2006. Библиотекари, как врачи, им надо спасать всех, чьи истории записаны. Даже когда дрожат руки и слезы, невидимые миру, стоят в глазах.
Разговор с Сергеем Магедом мы записываем на его рабочем месте, на чердаке Клементинума Пражской национальной библиотеки.
Сергей, я думаю, что и стихи ваши в определенной степени можно назвать библиотечными. Здесь совершенно нет ни малейшей доли иронии. В библиотеке работали величайшие поэты, философы, Жорж Батай и так далее. Я имею в виду, что ваши стихи отчасти, далеко не все, вдохновлены или воспитаны книгами, и главной книгой, Библией, а также и другими книгами, скажем, биографией убийцы Гапона, например. Вот о библиотеке и о библиотеке в ваших стихах я хотел бы поговорить.
Я думаю, нужно начать со стихотворения, посвященного конкретно той библиотеке, в которой я работаю. «Любую книгу с полки снимешь, а там медуза с вьющимися волосами ненависти, горгона с глазом зависти и боли, и окаменеешь, не в силах ни услышать чужую речь, ни высказать свою. И так в молчании вернешь обратно шкафу его горячую плоть, жгущую пальцы, и поплетешься прочь по коридору между стеллажами, сгорбившись, как Каин и Иуда в одном лице. Будь проклята, библиотека». Я понимаю, что это несколько неожиданный поворот, но к тому, что вы сказали, я бы хотел сделать для меня очень важное замечание. То, что многие мои тексты из последней книги «В долине Эллах» выросли как бы из чужих книг, или посвящены иным текстам и инспирированы иными текстами, в частности, библейским, есть мною открытый для самого себя, естественно, субъективно, метод писания поэтических текстов. Я считаю, что поэт своего рода странный переводчик, который переводит абсолютно все тексты этого мира, неважно, написаны они прозой, поэзией, или это реклама, или это какой-то приказ, или объявление на доме живоуправления. Поэт – это переводчик, который во всех этих текстах находит поэзию, неотъемлемо свойственную этому миру, и переводит эти странные, совершенно, казалось бы, не поэтические тексты на сугубо поэтический язык. Поэтому большая часть моей последней книги – это своего рода эксперимент, сознательный эксперимент работы с этим методом на основе воспоминаний Лидии Гинзбург, на основе книги Владимира Хазана о Пинхасе Рутенберге, книг моего любимого американского писателя Дэна Симмонса и, конечно же, на основе текстов книги, то есть Библии.
И на основе вашего собственного опыта двуязычия, потому что вы живете в чешской среде и экспериментируете с чешскими темами и чешским языком.
Да, это часть моей жизни, которая отличается от жизни обычных эмигрантов. Дело в том, что у нас в библиотеке мы занимаемся историей русской эмиграции в Чехословакии, которая жила здесь между двумя мировыми войнами. Это так называемая белая эмиграция. Корнет Оболенский, поручик Голицын. Все эти эмигранты страшно страдали и мучились от ностальгии, постоянно об этом писали, об этом написано 90% их стихов, тех эмигрантов, которые жили в Праге. Я читал их дневники, я читал их записные книжки, их письма. Это бесконечный вопль по России, и это совершенно безысходное, тупиковое общение исключительно с русскими, варенье в русской среде, и даже нежелание знать, что вообще происходит вокруг в жизни окружающего их народа, который их принял. Даже Марина Ивановна Цветаева отказалась учить чешский язык и заявила, что на нем так быстро говорят, что для нее все всплывает в одну бессмысленную абракадабру, она не в силах этот язык понять.
Адасевич писал, что противнее Праги нет ни одного города на свете.
Можно видеть Прагу по-разному. Мне действительно очень много страшного, но для меня это уже город родной. Я живу здесь 20 лет, знаю ее как Ленинград. Когда-то знал, и в своей повести «Текущая информация» я подробно описываю разные уголки Праги, по которым я ходил. Но я хочу закончить свою мысль. Так в отличие от большинства эмигрантов, я принял изначально решение жить в среде народа, к которому я сознательно приехал, и растить своих детей на новой этнической почве. Я давно занимаюсь историей чешской культуры, историей чешской поэзии. Это великолепная и очень глубокая поэзия, которая создавалась в то же самое время, когда здесь жили представители белой эмиграции, та же Марина Ивановна Цветаева, которые об этой поэзии слышать не слышали, хотя жили рядом с ней. А эта поэзия замечательна еще в своем католическом ответвлении. Это особый вид чешской поэзии, чрезвычайно духовно, чрезвычайно глубока, чрезвычайно интересно. И некоторых чешских поэтов я перевожу с огромной любовью и интересом, и надеюсь их когда-нибудь напечатать. Трое из них – это мои любимые чешские поэты, и, пользуясь случаем, я их сразу называю для русского читателя. Это, может быть, самый лучший чешский поэт, священник католический Растрига Якуб Демл, жуткий антисемит. Это великолепный поэт-еврей Иржи Ортен, погибший под колесами скорой помощи немецкой уже во времена протектората. И это поэт наш современник, замечательный, умерший в эмиграции Иван Дивиш.
Говорит Радио Свобода, гость радиожурнала «Поверх барьеров», пражский поэт Сергей Магит.
Еще один ракурс библиотеки, в которой я работаю. Под моим окном расположена набережная Вултавы, по которой днем и ночью ходят толпы туристов. Прагу практически продали на корню, превратили ее в средство дохода, чисто коммерческое. И в центре вы не услышите чешскую речь, зато услышите массу русских неологизмов, ну и, конечно, другие языки мира. Об этом стихотворение. Открыв окно, гляжу на дно пустого божьего стакана. На пятом сидя этаже, как на последнем рубеже Теночтитлана.
туристов зычная орда грохочет с лестницей сюда, чтоб лезть на стену. Базарный итальянский крик и горловой германский рык колышут сцену. И русский смех, как колка дров, всегда здоров, как Ильф Петров, кромсает мне мои больные уши. Гляжу, уже ползут наверх, без всяких визовых помех, как каракумы, широки их души. Мир любопытной простоты, всегда натужной суеты, ползут туристы по земному раю. А я, обосновавшись тут, устроившись, где жрать дают, Теночтитлан горящий прикрываю.
Две сноски к этому стихотворению.
«Земной рай» — это «Земский рай, Тонопогляд». По виду это «Земной рай» — это строка из национального чешского гимна «Где родина моя, где домов мой».
А Теночтитлан?
Теночтитлан — бывшая столица ацтеков, взятая и сожженная испанскими туристами в 1521 году.
Мы познакомились с Сергеем Магидом 25 лет назад в Ленинграде в клубе 81, знаменитом легальном объединении непубликуемых писателей. Такой был странный эксперимент, поставлен по усмирению подполья. В мансарде на проспекте Чернышевского заседала секция переводчиков. Мы увлекались тогда калифорнийской школой языка, Лин Хиджиньян и поэтами ее круга. Сергей Магид переводил Эллиота и Паунда.
«В Ленинграде было хорошо. Дома не запирались на шифрованные замки, зимой в подъездах топились батареи. Можно было подняться на второй этаж, поставить бутылку на широкий низкий подоконник, разложить на нем плавленый сырок, папиросы, спички, а потом, передавая вино друг другу, медленными глотками пить его из горлышка. Оно текло, как патока, как темный тягучий мед за рубь 09. На улице зима, стынь, так никогда и не разорванное кольцо блокады, а нам было тепло, потом горячо, потом мы расстегивали пальто и говорили о поэзии, о том, что в жизни не может быть никаких планов, никакого будущего, только стихи ровесников, свои и чужие, музыка в действии, пока живешь, пока пьешь Агдам, Санцедар, Акстафу, пока есть подъезд, подоконник, портвейн, батарея парового отопления, расстегнутое пальто, леденцы на закуску, дыхание. Все, что было снаружи, было только русской литературой».
Сергей, когда вы начали писать?
Я начал писать стихи в 16 лет. Это 1963 год. Я уже несколько лет здесь, в Праге, пишу свой так называемый мемуар. Надеюсь, что когда-нибудь я его доведу до конца. Но к печати этот материал пока еще не готовлю. Вот в этих мемуарах я описываю свое становление и свое окружение. Первым живым поэтом, которого я в своей жизни увидел, был Сергей Стратоновский. До знакомства, случайного совершенно знакомства с Сергеем Стратоновским, я никогда никаких поэтов живых не видел. Ни в какие лито я никогда не входил, ни в каких литературных кружках никогда не занимался. И никого абсолютно из сообществ, или, как говорят сейчас, тусовок того времени поэтических, я не знал. Поэтому был совершенно одинок. И на меня влияли исключительно книги, которые я читал. Я вырос в книжном мире. Отец мой, пришедший в Ленинград из абсолютного провинциального небытия, культуру русскую стал познавать в Ленинграде, и, вернувшись с фронта, в 46-м году он начал активно покупать библиотеки, оставшиеся после погибших в блокаду интеллигентов, которые тогда продавались на всех барахолках и развалах. И собрал удивительную библиотеку, сам не подозревая, возможно, ее ценности. Поэтому удивительно то, что я сейчас скажу. В 50-е годы моим любимым и одним из первых, пожалуй, русских поэтов был Николай Гумилев, который стоял в шкафу отца. А любимым стихотворением было, конечно, стихотворение о конквистадорах. «Бунт на борту обнаружив, из-за пазухи рвет пистолет, так что зыплется золото кружев с розоватых брабанских манжет». Это было вполне в духе моего отрочества. Я бредил пиратами, считал Гумилева поэтом, воспевающим пиратство. Естественно, никаким антисоветчиком он для меня не был. Я еще вообще тогда не знал, что такое антисоветизм и даже что такое советская власть. Я повторяю, мне было лет 12. Это были первые стихи, которые я, в общем, начал читать, которые мне понравились. Мама моя огромными кусками наизусть цитировала Ахматову, причем это тоже было в 50-е годы. Так что шкаф отца был очень странный. Вторым поэтом, которого я узнал из этого шкафа, был Александр Блок. И вот Блок меня потряс. И сейчас я скажу, может быть, довольно странную вещь. Уже начинают обо мне ходить всякие слухи. Я читаю во всяких статьях в сети, что на меня влияли иностранные или, как там было написано, нерусские авторы. Там вот Эллиот, Паунд, Чарльз Буковский и так далее, и так далее. И поэтому я стал писать свободным стихом. Это совершенно не соответствует действительности. Первым человеком, который произвел на меня сильнейшее впечатление именно белым стихом, был Александр Блок. Я читал его за поэму и вдруг наткнулся на стихотворение, которое меня совершенно поразило. Она пришла с мороза, раскрасневшаяся, наполнила комнату ароматом воздуха и духов, звонким голосом и совсем неуважительной к занятиям болтовней и так далее. Эти немногие белые стихи Александра Блока совершенно перевернули мое отношение к поэзии. Третьим человеком, который очень рано на меня воздействовал в поэтическом плане, это был Осип Мандельштам, которого я для себя открыл в 70-м году в Крыму в археологической экспедиции. И вот море черное ветиствовало и шумело, и с грохотом подходило к моему изголовью, а я читал сам издат, естественно, исключительно в сам издате, «Камень» мандельштамовский, и понял, что это и есть моя жизнь, что вот лучше писать нельзя, а я буду писать именно так. Вот я так читал, значит, Осипа Емельевича, и вдруг опять наткнулся на совершенно изумительное стихотворение, которое разорвало классическую ткань Мандельштама, привычную для меня, и показало мне совершенно иной мир. Как вы уже догадались, это большое стихотворение, нашедшее подкову. «Глядим на лес и говорим, вот лес корабельный, мачтовый, розовые сосны, до самой верхушки свободной от мохнатой ноши, им бы поскрипывать в бурю одинокими пиниями в разъяренном безлесном воздухе» и так далее. То есть это был второй удар белого стиха. И третьим ударом, как это ни странно, были слова, сказанные мне девушкой, с которой я познакомился гораздо позже и которая стала моей женой. Встретив меня, она сказала: «Я этих стихов не знал, признаюсь тогда». И вот я их услышал от нее. «Я бы хотела жить с вами в маленьком городе, где вечные сумерки и вечные колокола, и в маленькой деревенской гостинице тонкий звон старинных часов, словно капельки времени», и так далее. Это Марина Ивановна Цветаева. И эти белые стихи были третьим русским ударом белого стиха, которые на меня упали. Ну, четвертым ударом были стихи Велимира Хлебникова. А уже гораздо позже я узнал англоязычную поэзию Эллиота, Паунда и Чарльза Буковского.
И переводили ее?
Я переводил Эллиота, поскольку я писал по нему диплом, и пытался переводить Паунда. В последнее время я нашел в сети, поскольку моя единственная связь с Россией только через сеть, через интернет, попытки Володи Кучерявкина перевести «Кантос» Эзры Паунда. Мне кажется, что этот опыт очень интересен. Не могу сказать, что этот перевод ему удался в совершенной степени, да я вообще не знаю, кому может удастся перевод Паунда. На заправке у Пскова, помню, ты сказал мне, что после дембеля вернешься на свой тральщик. А мне, чтобы всегда и во всем оставался самим собой. Иначе из жизни ни хрена не уйдет. Ты был моим сержантом, старый спиногрыз. Я твоим преданным шульцем, но с хитринкой. Никогда в жизни я не был самим собой. Всегда кем-то другим, в сотнях перевоплощений, в сотнях жизней, которые я прожил, лепя слова, роли, личины. Вышло ли что-нибудь? Судить тебе. Но ты давно не помнишь меня. Псков, струги красные, рождественно. Только декабрьский дождь, толкающийся в карнизы, сводит нас вместе. Ночь коротка, и жизнь оказалась еще короче.
Сергей, ну вот вы сказали, что у вас общение с Россией только через интернет, но на самом деле произошло чудо в этом году, потому что ваша книга была замечена, и замечена не раз, и получила великолепные отзывы. Как вы понимаете, это великая редкость, особенно для человека внетусовочного. У вас, наверное, есть какое-то внутреннее объяснение, почему это случилось, почему книга вдруг зазвучала сейчас?
У меня есть такое объяснение, и я думаю, что оно покажется вам достаточно неожиданным, хотя с точки зрения моей жизни для меня оно как бы само собой разумеющееся. Дело в том, что я, в общем-то, всю жизнь был один. Один в плане того, что я не примыкал ни к какой школе, ни к какой школы не исходил. И большинство тех, кто окружало меня, в общем-то, всерьез то, что я делал, не принимало. Я пытался искать то, что я искал, полагаясь только на свой внутренний голос и на тех мертвых поэтов, которых я любил, русских и англоязычных. Только в 2003 году вышла моя первая книга, которую редакторы без моего согласия назвали «Зона служения». Мне это название не нравится. Там было собрано, избранное за 30 лет работы с 1970 по 2000 год. И уже эта книга была замечена, и там были замечены какие-то прорывы. И вот, наконец, в прошлом, 2009 году, уехав в маленький провинциальный городок на границу с Австрией, где я живу каждое лето, я вложил в текст, который начал там писать, всю энергию, свою внутреннюю и все свое одиночество. Только это, ничего другого. К тому времени я видел мир так, как я его видел за 30 лет вот этого опыта одиночества. И вот это одиночество и энергию его я вложил в эту книгу. Ничего другого.
И еще одно стихотворение из третьей, готовящейся к печати книги Сергея Магида.
Шестов сказал: «Еще не умирай, но день и ночь осознанно страдай. Ты в космосе не высший организм, а боль, отчаяние, маразм и онанизм. И лишь тогда познаешь смысл всего, когда твой левый зуб и боль его в твоем мозгу заполнят весь простор. И как преступник смертный приговор ты выслушаешь суд врача. Не рвать, сверлить, долбить, дупло полировать. И лишь тогда, мне повторил Шестов, ты и познаешь лучший из миров, где жизнь терпение, а смерть отчасти лишь самоволка из расположения части. Сказал и в сноску вдруг засеменил, а я ночник до света не гасил».
На «Волнах свободы» вы слушали беседу с пражским поэтом Сергеем Магидом. После сводки новостей в радиожурнале «Поверх барьеров» встретимся с лондонским прозаиком Ли Рурком.